Багова Гита, как она есть, глава 9, самое сокровенное знание, текст 31. Кшипрам бхавати дхарматма.
Кшипрам бхавати дхарматма.
Шашват чантим нигачхати.
Шашват чантим нигачхати.
Каунтия пратиджанихи.
Каунтия пратиджанихи.
Наме бхактак пранашьяти.
Наме бхактак пранашьяти.
Кшипрам.
Шипрам.
Очень скоро.
Очень скоро.
Бхавати.
Бхавати.
Становится.
Становится.
Дхарма атма.
Дхарма атма.
Праведный.
Праведный.
Шашват чантим.
Шашват чантим.
Продолжительный мир.
Продолжительный мир.
Нигачхати.
Нигачхати.
Достигает.
Достигает.
Каунтия.
Каунтия.
О сын Кунти.
Пратиджанихи.
Пратиджанихи. Заявляй. На.
На.
Никогда.
Никогда.
Ме.
Ме.
Мой.
Мой.
Факта.
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 Пранашьяти.
Пранашьяти.
Погибает.
Погибает. Перевод стиха. Он быстро становится праведником и достигает вечного умиротворения. О сын Кунти, смело заявляю любому, что мой Бхакта никогда не погибнет. Комментарий Шрилы Прабхупады. Следует правильно истолковывать этот стих. В 7 главе Господь говорит, что злонамеренный человек не может стать Бхактой Господа. Тот, кто не является Бхактой Господа, не имеет никаких хороших качеств. Тогда задается вопрос, как может человек, способный на дурные поступки, совершенные случайно или намеренно, быть чистым Бхактой? Этот вопрос справедлив. В 7 главе говорится, что неверующие, которые никогда не приходят к преданному служению Господу, не имеют никаких хороших качеств. И это же утверждается в Шримад Бхагаватам. Обычно Бхакта, занятый 9 видами преданного служения, очищает свое сердце от всех видов материальной скверны. Он помещает Верховную Божественную Личность в свое сердце, и вся скверна греха естественным образом смывается с него. Постоянные мысли о Всевышнем Господе очищают его. Согласно ведам, существует правило, что если человек падает вниз со своей высокой позиции, он должен пройти некоторые ритуальные процессы очищения. Но здесь не ставится такое условие, потому что очистительный процесс постоянно происходит в сердце Бхакты, благодаря тому, что он постоянно помнит Верховную Божественную Личность. Поэтому повторение Махамантры «Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе» должно продолжаться без остановки. Это защитит Бхакту от всевозможных падений, и так он будет вечно свободен от всякой материальной скверны. Шипрам бхавати дхарматма шашват чантим нигачхати каунтия пратиджанихи наме бхактах пранашьяти. Он быстро становится праведником и достигает вечного умиротворения. О сын Кунти, смело заявляю любому, что мой Бхакта никогда не погибнет. Это последние стихи 9 главы, самое сокровенное знание Шримад Бхагавад Гита, как оно есть. С комментариями Шрилы Прабхупады. И Шрила Прабхупада комментирует эти стихи практически, очень практично. Их именно так и следует понимать всю Бхагавад Гиту, очень практично, применительно к своей жизни. То есть это писание дано для того, чтобы его реализовать на практике, это знание. И не просто книга. Это скорее учебник к деятельности, к действию, к тому, что человек должен научиться делать. Иначе Бхагавад-гита теряет свою цену. Так же, как, скажем, есть какие-то учебники по медицине или каким-то другим наукам. Пока человек не владеет этой наукой медицины на практике, то учебники ему не помогут. Бессмысленно, на самом деле. Но когда он на практике знает это все, также учебник может ему помочь что-то вспомнить. Освежить какие-то представления, например. И здесь в этих стихах говорится, что смысл такой, что человек, старший на путь сознания Кришны, должен вести чистую жизнь. Это его обязанность с этого момента. Если он тверд в своем намерении, он должен соблюдать строго регулирующие принципы. Отказ от мяса, рыбы, яиц, от интоксикации всевозможного рода, от азартных игр и незаконного секса. То, что оскверняет сознание человека, всю его жизнь, все это материальное тело также, становится очень нечистым, вырабатываются дурные привычки, лживое мышление, всевозможные болезни, качества деградирует человек, качество милосердия, качество правдивости, качество аскетизма. Все утрачивается, увеличивается зависть, гнев, жадность, нечистота, похоть. Поэтому необходимо вести чистую жизнь, безусловно. Поскольку, чтобы достичь освобождения, нужно освободиться от зависти, главным образом. Зависти сопутствуют другие вещи. Все это исходит из вожделения. И корень всего – это зависть. И по этой причине, поскольку человек вступает на этот путь, будучи еще с неочищенным сердцем до конца, то иногда могут быть падения, такого смысла в этом стихе. И так человека может интересовать это. Я могу заниматься преданным служением, но я могу также и пасть, такие случаи бывают. Пусть он преданный может нарушить какие-то регулирующие принципы. Или совершить совершенно какой-то дурной поступок с точки зрения мирской жизни и вообще что-то плохое сделать. Ну, например, применить насилие какое-нибудь, например. Так бывает иногда. Если человек еще подвержен влиянию гнева, он может применить насилие в гневе. Может сделать. Он еще не контролирует чувства, он может совершать какие-то дурные поступки. Но в этих стихах Кришна говорит, что мой преданный никогда не погибнет. Это не делает его нечистым, такие поступки. Безусловно, Шрила Прабхупада в комментарии объясняет, что это не поощряется, когда это делает преданный. Но нужно понять, что преданный это делает под давлением гун материальной природы, когда он не может иногда устоять против этого давления. Например, в Гите говорится также, что человек может отказаться от чувственных наслаждений, но вкус к ним еще какое-то время будет оставаться. Означает, что внутренние желания могут быть греховными у человека какое-то время. Какое-то время будет борьба в сознании Кришны. Какое-то время нам придется бороться с умом и чувствами. И очень серьезно бороться. Те люди, которые не соблюдают регулирующих принципов, они не понимают этих вещей. Что значит бороться с чувствами? Например, наиважнейшая вещь – соблюдение брахмачари в сознании Кришны. То есть целибат, отказ от отношений между мужчиной и женщиной, близких отношений. Даже в семейной жизни это строго регулирует сознание Кришны. Строжайшие запреты есть на этот счет. И необходимо этому научиться. И если человек нарушает эти принципы, то он не сможет прогрессировать. Он может увидеть, что он не контролирует свои чувства. Обычно мы видим, что люди идут на поводу этих чувств. То есть такова их жизнь, именно они это культивируют. Эти взаимоотношения мужчины и женщины, это везде рекламируется. Это называется любовью, как-то дружбой, я не знаю, как-то еще. В общем, это как-то вносит что-то приятное, кажется, в их жизнь. Различные знакомства новые, женитьба одна, вторая, третья, другие вещи. Сейчас стало это модно, на самом деле. То есть причина этому просто, а не законные сексуальные отношения. Нет контроля чувств. Если человек соблюдает обет безбрачия, то для него есть определенные правила. Например, он не должен оставаться наедине с женщиной, мужчиной в этом случае, если он соблюдает обет безбрачия. То в этом случае нужно быть осторожным. Потому что материальная природа действует очень сильно. Когда человек не соблюдает принципы, он думает, на меня не действует материальная природа. Он не чувствует это давление, потому что он уже слуга этих чувств. У него нет проблем, кажется. Но стоит ему начать контролировать чувства, он может почувствовать, как идет давление материальной природы. У него есть такие неотвязные желания. Он некоторое время может чувствовать это. Что ему приходится бороться с этими желаниями, чтобы соблюдать регулирующие принципы. Что же в этом случае нужно делать? Нужно быть искренним человеком. Это самый важный момент. Это на самом деле проверка майи. Искренний человек может найти легкий выход. Какой этот выход? Он будет искренне повторять «Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе». Поэтому Прабхупада здесь объясняет, что вот это повторение Махамантры должно продолжаться без остановки. Пока человек повторяет Харе Кришна мантру, соблюдает регулирующие принципы, мы должны принять его как праведного человека. Даже иногда он срывается. Иногда могут быть какие-то срывы в начале пути. Не следует думать, что он срывается постоянно. И в начале пути, и в конце пути. Нет. Это только до того уровня, пока преданный не окрепнет. Это требуется просто некоторое время опыта материальной жизни. Как преодолевать материальные желания? Как контролировать ум и чувства? Как быть в сознании Кришны? Этому нужно научиться, это наука, это опыт. Поэтому Кришна знает об этом. Что такое может быть? И он говорит, Арджуна, смело заявляю любому, что мой бхакта никогда не погибнет. Не следует беспокоиться на этот счет. Даже если им происходят какие-то неприятные вещи, он быстро восстанавливается. Очень быстро восстанавливается, поскольку его сердце всегда остается с Кришной. Он себя никогда не противопоставляет Кришне. Греховный человек, совершая греховное действие, говорит, так надо делать. Это правильно, что делал. Он утверждает это. Пропаганда, кругом это реклама. Делайте так, все делайте так. Незаконные секс, интоксикация рекламируется. Денежные эти махинации, всевозможные игры сейчас. Все рекламируется по телевидению, кругом нужно это видеть. И люди очень греховные. И те люди, которые очень греховны и живут на таких вещах, они никогда не могут принять сознание Кришны. Как слышал в одной лекции, где духовный учитель говорил о том, что преданным вот об этих вещах именно, что какие люди не принимают сознание Кришны, почему они не принимают сознание Кришны. Особенно те, которые делают бизнес на каких-то запрещенных вещах. Эти люди не принимают сознание Кришны. Как это им выгодно на самом деле? Напротив, в Германии, напротив храма, какого-то центра в городе, не храма, а центра в городе, была мясная лавка. И там духовный учитель, он это привел в пример. Попробуйте проповедовать тому мяснику, хозяину этой лавки, что нужно соблюдать регулирующие принципы, не нужно убивать животных, он никогда этого не примет, в этом вся его жизнь. Он поддерживает свою семью, он делает хорошие деньги, он никогда не примет, он будет бороться всеми силами против сознания Кришны. И в корне будет лежать его просто какая-то выгода материальная. Таким образом, люди очень греховные. Это единственная причина, почему они не принимают сознание Кришны. Но преданный, если он все-таки иногда совершает какой-то греховный поступок, это не оскверняет его сильно, потому что он никогда не противопоставляет себя Кришне. Он говорит, что я последний негодяй, он делает такой вывод. Раз со мной такое произошло. Я просто последний негодяй на самом деле. Так он обращается. Он становится еще более искренней. И еще более искренне обращается к Кришне. И поэтому Кришна говорит, мой бхакта никогда не погибнет. Даже если он немножко спотыкается и падает, он привязывается ко мне еще больше таким образом. Говорит, смело говорит любому человеку, что с ним не будет никаких проблем, поскольку это преданные. Но не преданные они, у них большое препятствие в этом. Они хотят греховной деятельности, но они провозглашают ее как необходимую, как нечто очень полезное для людей. Удовлетворение чувств, самое важное. Кама-сутра их интересует. Как мы ехали в поезде в Владивосток, из Екатеринбурга в Владивосток, 5 суток пришлось ехать. Не было денег на самолет. Очень тяжелое путешествие, очень тяжелое. И очень быстро весь вагон узнал, кто мы такие. И они всегда наблюдали за нами. Я перестал там бриться, перестал есть 5 суток. И они видели это, на самом деле, что я не ем уже вот 3-е сутки, там, 2-е или 4-е сутки. И они стали очень так осторожно к нам относиться, с опаской. Но один человек, пожилой, он был более смелый, подошел, стал разговаривать со мной. Я, говорит, за вами наблюдаю, кто вы такие, говорит, что-то слышал, кажется, вы кришнаиты. Я говорю, да. И мы стали говорить, а что его интересовало, его не интересовала философия. Он говорит, а я христианин. Но он, конечно, не был похож на христианина. То есть сейчас любой человек заявляет, что он христианин, когда он слышит что-то о религии, он говорит, а я христианин, поскольку я русский человек. Но, конечно, он не христианин. Он ничего не знает о христианстве. И он говорит, я командир подводной лодки бывший, он уже на пенсии. Пожилой такой, большой такой, солидный человек такой, красивый, такая у него прическа. И такой вежливый очень. Чем-то я ему, видимо, понравился. Он стал со мной разговаривать. Я ему стал говорить об этих регулирующих принципах. И он был очень удивлен насчет вот незаконного секса. Как это так? А как же, вся культура говорит. Пушкин. Тютчев, Грин, все писали об этом. Это же культура, это же что-то возвышенное, эти отношения. И как это так? То есть вы отказываетесь от всего этого. Мы говорим, ну на самом деле это каждый религиозный человек отказывается от этого. Каждый, кто следует своей религии. Он говорит, нет. Говорит, мы, говорит, христиане. Нет, это что-то вы привезли, извращенное, что-то не то, так не должно быть. Но я ему сказал, что вы на самом деле не христианин. Если я вам предложу настоящее христианство, вы не примете его. И он очень удивился, а что значит настоящее христианство? И он стал рассказывать, что в христианстве те же самые принципы, что и у нас. И стал приводить аргументы. Что? Те же самые принципы. Не убей, не прелюбодействуй. Что это означает? Христос говорит, даже если ты в уме думаешь, ты прелюбодействуешь. Каковы принципы в христианстве? Очень жесткие. Итак, какие-то цитаты еще. Он сказал, нет. Что-то здесь не то. Он не мог найти каких-то аргументов. Но единственное, что было не то, у него было желание, чтобы было так, как он хочет. Потому что он сам всю жизнь был к этому очень сильно привязан. Он всю жизнь был ловеласом, это видно было. Поэтому никак не мог это принять, что всю жизнь жил неправильно. Ему никак это было невыгодно признавать. И он говорит, вот единственное, что я признаю, что в чем я греховен, в том, что, говорит, я пью. Я это тоже подтвердил, признал, что это тоже греховное. Два дня он не пил, потом он все-таки напился и к моей жене стал приставать. Но он ей стал говорить: вы предали христианство. Вы предатели, вы предали христианство, вы предали Иисуса Христа. Почему? На основании этих регулирующих принципов он никак не мог согласиться, что такова должна быть религия. И он считал себя религиозным человеком. И то есть много таких примеров. Люди ведут греховную жизнь. Они не знают, что такое праведная жизнь. Если человек, какой-нибудь греховный человек, делает хоть что-то хорошее раз в жизни, он будет всю жизнь думать об этом, вспоминать, что я вот сделал так, такой хороший поступок, помните, тогда-то и тогда-то. Он всегда будет прославлять себя за этот поступок, думать, что он теперь благочестив. Но если праведный человек совершит какой-то маленький проступок, он будет себя всю жизнь критиковать за это и думать, что он последний негодяй. Такое мышление. И психология. В сознании Кришны другая психология. Соблюдать все регулирующие принципы необходимо, обязательно. И это борьба с майей. Если Прабхупада говорил, что значит бороться с майей, мы должны понимать, что мама моя, дурати я, он говорит, моя энергия — это труднопреодолимая, означает, нужно будет бороться с ней. Что он имел в виду? Именно притяжение двух полов. В ведах описывается, что весь мир, он сравнивается с тюрьмой, где нет цепей, решеток, дверей, засовов, где каждый просто связан, как зверь в сеть описывается, попавший в цепи сексуальной жизни. По этой причине никто не хочет уходить отсюда сам, поскольку он привязан к противоположному полу, к продуктам сексуальной жизни, к детям, к родителям, к друзьям. Все это основывается только на одном единственном желании – на сексуальном удовлетворении. Если мы попробуем соблюдать регулирующие принципы, мы сразу это заметим, что это именно корень материальной жизни. Как только мы соблюдаем строго регулирующие принципы, повторяем «Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе», через очень короткое время интерес, весь интерес к материальному существованию ослабевает. В чем дело? Почему? Что случилось? Почему так происходит? Мы встречали людей, которые повторяли Харе Кришна мантру, пытались повторять Харе Кришна мантру полгода. Но у них были большие проблемы. Они подходили и говорили: почему я повторяю Харе Кришна мантру, и вот я ничего не чувствую? Обещается экстаз. Ничего не чувствую. Мы пытались понять, почему ничего не чувствуют. Полгода повторять. Странно, я два дня повторял, уже что-то чувствовал. И мы так, и эдак. Потом просто спросили: а вы соблюдаете все регулирующие принципы? Нет, ни одного. Но это то же самое, как разжигать огонь и тут же поливать его водой. От такой практики у нас будет болеть голова каждый день. Вы замечали, если мы повторяем мантру невнимательно, у нас голова начинает болеть? А? Не замечали? Ну, возможно, заметите. Если мы повторяем мантру невнимательно, наши глаза блуждают куда-то, то постепенно мы начинаем понимать, что у меня голова болит. От чего голова болит? От мантры или от чего? От мантры голова не болит, нет. А то, что не могу сосредоточиться на этом звуке. А то, что созерцаю объекты чувств. Я мгновенно устаю, во-первых, от этого. Если я повторяю мантру и начинаю созерцать что-то автоматически, мне сразу начинает давить голову вот здесь. Мне приходится убирать глаза оттуда и слушать мантру, и опять все в порядке. Духовная энергия. Тот, кто попадает под контроль духовной энергии, больше не хочет возвращаться под контроль материальной энергии. Мы знаем вкус материальной энергии. Калачом теперь не заманишь преданного обратно. Это ужасный контроль на самом деле. Рождение, старость, болезни и смерть. И куча неприятностей каждый день. Если мы чуть-чуть погружаемся в майю, мы сразу чувствуем это, как страдание увеличивается. В то же самое мгновение, даже если никаких признаков такого нет. Просто материальное тело. Достаточно этого. Комок невежества. Постоянный источник этих страданий, особенно ум. Если ум уже не получает духовной пищи достаточно, столько, сколько ему нужно, это медитации на святое имя, чтение книг, общение с преданными. Когда мы ехали 5 суток в этом поезде, можно было с ума сойти просто. 5 суток. Почему? Не было общения с преданными. Невозможно было внимательно повторить все круги, там трудно в поезде это сделать. Невозможно было поддерживать чистоту, именно поэтому нужно было отказаться от пищи. В таких условиях очень трудно. Но, конечно, люди не понимают этого, они думают, они какие-то странные, они фанатики. Они не могут понять этого. И когда приехали в Владивосток, и наконец мы пришли к преданным, просто когда мы увидели их, мы были в полном экстазе. Что значит контроль духовной энергии. Как после этого можно хотеть материального существования? А? Но для этого нужно соблюдать все регулирующие принципы, чтобы развить этот духовный вкус. Очень трудно проповедовать сознание Кришны в тех местах, где люди привязаны к греховной деятельности. Это очень трудно, потому что они не принимают это все. Например, в Индии люди, может быть, тоже привязаны к греховной деятельности, но они, конечно, в целом более благочестивы, чем в этих местах западных. И там не так уж трудно проповедовать сознание Кришны. Они склонны к добродетели, не очень-то склонны к греховной деятельности в целом. Во всяком случае, они сразу принимают это. Страны очень религиозные страны. И когда вы указываете на такие недостатки, которые подтверждаются в шастрах, у них сразу просыпается совесть мгновенно. Это нетрудно на самом деле. Но с другой стороны, конечно, они все равно подвержены этому влиянию, поскольку они контролируются майей, также эти люди в основном. В святых местах также есть исключения, есть множество чистых преданных. Мы говорим в целом, что эти места очень греховные места. И факт, что хотя люди привязаны к этому, к интоксикациям, особенно к незаконному сексу, к азартным играм и денежным махинациям и несоединению, они не счастливы. Именно четыре эти действия они делают на протяжении своей жизни, культивируют их как-то. Но они несчастливы. Почему? Вопрос. Именно по этой самой причине, что они делают вот эти самые действия. Это запрещено шастрами. И предостерегается, что человек будет страдать за эти поступки. Как? По-разному. Мы на самом деле не нужно объяснять как. Все мы знаем, как это происходит. Всегда какие-то болезни появляются, беспокойство в уме, страхи, раздражение, гнев, зависть увеличивается, мы сказали уже об этом. Условия жизни становятся ужасные. Если есть незаконный секс, то будет перенаселение автоматически. Если люди делаются безбожными, то они все начинают безудержно заниматься, прежде всего, незаконным сексом, и растет население. И чтобы его как-то регулировать, они убивают собственных детей, отчего карма еще больше ухудшается, и население не уменьшается от этого на самом деле, а увеличивается. Потому что этой душе нужно родиться все же по закону кармы. Она снова примет какое-то прибежище в утробе матери. Еще раз, пока не родится, невозможно остановить этот процесс, это природа. Поэтому люди должны быть религиозны, учить. Что означает религиозный человек? Тот, кто умеет контролировать свои собственные чувства. Это представление религии сейчас смешное. Они представляют религиозного человека как какого-то фанатика или какого-то совершенно неудачника, который чуть не умер 100 раз в жизни, и поэтому поверил в Бога. Вот и все. Вот единственная причина, почему. Или был талантливый, у него ничего не получилось, его обманули в жизни, он опять стал к Богу обращаться. Вот и вся религиозность в их понимании. Это религия. А кто такой Бог? Это что-то такое, что нужно вообразить, представить. Это что-то старое, древнее, такое, какая-то рухлядь такая странная. Очень злой, потому что всех наказывает постоянно. Очень сердитый. Что ж привлекательно тогда в религии в этом случае? Это все отталкивает людей, безусловно. Одно слово «Бог» уже отталкивает на слух человека, если он так это представляет. Допустим, я тоже не привлекаюсь таким Богом. Если бы мне кто-то сказал, Бог вот таков, он старый, злой, раздражительный, наказывает всех постоянно, конец света обещает всем, в рай немногим, избранным только. Я тоже не привлекаюсь таким Богом. Зачем мне такой Бог нужен? Мне тоже не очень-то нравится такой Бог. Но если мы слышим о Кришне, совсем другое дело. Это то, что нужно каждому на самом деле. Кришна – источник наслаждения. Кришна – источник блаженства. Вечная, вечная Верховная Божественная Личность. С ним есть взаимоотношения. Он вечно юный, он очень красивый. Он обладает божественными качествами. И рядом с ним быть очень хорошо на самом деле. Мы должны это чувствовать так же практически. Поэтому, когда преданный испытывает какие-то давления майи, или он совершает какие-то дурные поступки случайно, это не оскверняет его. Поскольку он должен вырваться из материального мира, приобрести этот опыт. Он быстро станет праведником, как говорится в этих стихах. Очень быстро очистится от всего этого. И у него даже не будет появляться желаний таких греховных. Даже желание очиститься. Как Шрила Прабхупада однажды давал лекцию в Индии, в каком-то пандале, там было много тысяч людей, десятки тысяч людей. И после всего этого выступления люди встали, стали аплодировать и кричали «Джая, джая, джая!», то есть не останавливались совершенно. Это было, продолжалось, так и продолжалось. Прабхупада встал, так смотрел, потом спросил учеников, «Как вы думаете, почему они мне аплодируют?» «Ну как же, Прабхупада, Джагадгуру, все понятно тут». «Нет, я свободен от вожделения», он сказал. «У меня нет вожделения, поэтому». «Нет вожделения». И когда ученики везли его потом домой, всю дорогу молчали и были очень задумчивы, они все думали над этим высказыванием Шрилы Прабхупады, что у него нет вожделения, вообще нет вожделения. Они стали думать об этом практически. И они всю дорогу молчали, потом поднялись в квартиру, И когда уже вошли в квартиру, Прабхупада вдруг сказал: не то, что мне нет вожделения, у меня просто нет времени. Какая материальная природа. И сам Шрила Прабхупада, он каждое утро молился божествам, чтобы не упасть в маю. Мы знаем это, Прахлада Махарадж молился об этом. Все великие преданные, они обращались к Господу, потому что «мама моя, дуратя я», очень трудно это сделать. Мы никогда не должны считать себя победителями майи. Мы должны занять другую позицию, мы должны найти просто прибежище у лотоса стоп Кришны. Майю невозможно победить, на самом деле. Поэтому вожделение – это очень сильная энергия, которая заставляет живое существо совершать греховную деятельность против даже его воли. Если вы дадите сегодня обет и скажете: «больше ни одного греховного действия за свою жизнь, только чистая жизнь», так мы вам и поверили. Мы не полные дураки, чтобы сразу в это поверить. Вас вынудит материальная природа еще некоторое время делать плохие, дурные вещи. Поскольку, во-первых, мы даже не знаем, что плохо и хорошо. Мы даже не знаем сейчас в Кали-Югу, мы не обучены, что такое плохо, что такое хорошо. Это можно узнать только на основании шастр, священных писаний, от святых личностей. У нас все представления ложные сейчас, на самом деле. Поэтому нужно очищение, чтобы знать, как контролировать свое вожделение. Вожделение должно трансформироваться в любовь к Богу. Вот это изначальная энергия. Любовь к Богу, когда соприкасается с гуной страсти, трансформируется в вожделение и увеличивает материальное желание до бесконечности. И так живое существо погружается в эти представления о жизни, всевозможные желания, в исполнении этих желаний, планы, развивает различные цивилизации, там, общество, культуру и прочие вещи. Раджа-гуна – продукция у этого. Изначально любовь к Богу дает эту энергию через раджа-гуну. Этот калейдоскоп материального существования, этих желаний, возможных и вариантов, как наслаждаться и что тут делать. И наша теперь обязанность трансформировать обратно это вожделение, не соприкасаясь с гуной страсти, контролируя чувства и желания, любовь к Богу. И когда у нас появляется какой-то вкус в духовной жизни, вот это означает, что любовь к Богу возрождается постепенно. Конечно, полная любовь к Богу означает особое состояние. Это особое состояние. Оно очень редко достижимо, на самом деле. Мы можем только читать по Писанию, что это за личности, которые достигли этого состояния любви к Богу. Но это называется према-бхакти. Но до этого состояния есть множество других уровней на пути к преме, према-бхакти. Это начинается с того, что человек достигает чистоты в сердце сначала. Через регулирующие принципы, через повторение святого имени, через слушание. Он достигает чистоты в сердце, очищается от греховной деятельности и утверждается в вере, это уровень ништха. И с уровня ништха, когда сердце чисто, начинает чувствовать нектар святого имени. А Прабхупада объясняет, что может показаться, если мы читаем Бхагавад-гиту, что просто Арджуна и Кришна о чем-то разговаривают. Но что происходит на самом деле? Знал только Арджуна. Может быть, знал еще Санджая. Знали очень немногие. Арджуна же видел, что река нектара струится из уст Кришны в это время. Он даже забыл о битве, полностью забыл. Это вкус. Он называется ручи. Это возможно ощутить только в чистом сердце. Есть пример. Если человек болен желтухой, или просто у вас заболела печень, сильно перегруженная печень, попробуйте сахар. Вы не сможете выяснить, он отвратительный, кажется. Первый признак, что у вас больная печень, попробуйте сахар, и у вас будет отдавать горечью хинны. Значит, что-то с печенью. Это, кажется, невкусно, совершенно невкусно. Сахар. Хотя сахар очень сладкий на самом деле. В чем же дело? В сахаре? Нет. Мы больны материальной болезнью. Если нам эти беседы кажутся невкусными, святое имя непривлекательно, означает, что мы больны материальной болезнью. Нужен вкус. Вкус проявляется, когда мы выздоравливаем. Тем не менее, сам сахар – это самое лучшее лекарство от этой болезни желтухи. Нужно просто повторять. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, 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 Кришна Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Это не должно прекращаться. Каждый день должно быть 16 кругов минимум. Тот, кто не может 16 кругов, пусть повторяет столько, сколько может. 4 круга, 2 круга, 5, 8 кругов. Но каждый день. Это должна привычка, как умываться. Иначе мы так и не сможем понять за всю свою жизнь, что же существует еще кроме того, что я видел здесь. И для чего я жил, собственно говоря, все это время. Может быть, я уже детей вырастил. Может быть, я уже закончил все свои обязанности, я уже пожилой человек. Ну что дальше теперь? Что мне теперь делать? Идти в этот дом престарелых? Или куда мне идти теперь? Но это же будет сказано на самом деле. Сейчас мы молоды, у нас много планов, мы заняты. А что будет в старости? А? Все? Что мы будем делать в старости? Надоедать другим? Так происходит на самом деле. Даже дети не хотят старых родителей сейчас. Вот такие вот порядки в Кали-Югу. Они просто надоедают своими советами постоянно, своей критикой постоянно. Никакого нектара от них, никакого блаженства, никакого экстаза не приносят совершенно. Поэтому в каждом доме должен быть Кришна. Экстаз мы можем получить этот нектар только от Кришны. Не от своих родителей, не от своих детей, это все временно. Пока дети молоды, маленькие мы можем для чувства наслаждения очень хорошо их использовать. Они маленькие, они вот с ними можно играть и прочее. Но они вырастают, вы не можете с ними так играть. Уже. Они уже большие становятся такие. Вы уже так не можете с ними играть. Все. Все меняется. Не нужно к этому привыкать и привязываться. Да, потом правнуки. Но вы изменитесь к этому времени. Тело изуродует старость. И дети, внуки уже не захотят играть с такой развалиной. Все равно какая-то проблема будет обязательно. Это же материальный мир. Нужно прежде понять, что я не являюсь материальным телом, я душа. Я должен научиться извлекать духовную энергию. Это моя пища. Добывать эту пищу. Мы знаем, как добывать материальную пищу. Нужно научиться добывать духовную пищу. Поэтому нужно повторять святое имя и соблюдать регулирующие принципы. Чтобы найти эту возможность, доступ к духовной пище. Иначе ничего хорошего не предстоит. То есть, и эти стихи Бхагавад-гиты, они объясняют, что если человек совершает что-то дурное, он должен это осознать, он не должен сильно расстраиваться и прекращать процесс преданного служения, поскольку он, наоборот, должен продолжать его, потому что именно это очистит его снова. И снова он поднимется на ту же самую платформу, милостью Кришны, и снова продолжит этот путь, имея уже опыт, что так делать нельзя. Это плохо для меня, он сам ощутит, что совершая что-то плохое, я сам страдаю. Если преданный нарушает регулирующие принципы, первый признак, что сразу он становится очень угрюмый, мрачный, он страдает. Беспокойство усиливается. Люди, может быть, не замечают этого, но это иллюзорно. Они на самом деле испытывают все это. Откуда у них такой панический страх смерти у людей? Потому что они соблюдают принципы регулирующие. Только по этой причине. И всевозможные другие, раздражительность, гнев, только по этой самой причине. Даже еще не из-за повторения Хари Кришна мантры все это уходит, а именно регулирующие принципы дают такую хорошую, спокойную почву. Когда человек может приобрести какое-то равновесие ума, правильное ощущение. Люди очень суетные, они очень беспокойны, потому что они не знают ничего о вечности. Они могут чувства контролировать. В этом причина, что не соблюдают регулирующие принципы, беспокойство усиливаются. Поэтому. И при этом знаю точно, что это приносит мне огромный вред. Я становлюсь несчастным человеком. Поэтому необходимо соблюдать все регулирующие принципы очень строго, особенно если мы обещали это духовному учителю, и повторять святое имя внимательно, поскольку именно это нас и избавит от этого материального вкуса. Это Хари Кришна мантра, этот сладкий леденец трансцендентный. Постепенно мы начнем чувствовать этот сладкий вкус святого имени. И когда он проявится в полную силу, то весь материальный мир блекнет, теряет вкус полностью. Становится неинтересен и невкусным. Хари Кришна. Вопрос.
Что такого человека, который получил этот духовный вкус?
Что его ждет? Вкус развиваться будет. Этот вкус будет развиваться. Прежде всего, у него меняется психология этого преданного. Когда у него появляется духовный вкус. Это называется ручи. И ручи перерастает в асакти, в привязанность. Это состояние описал Вишванатха Чакраварти Такур. Я не помню точно кто. Это состояние описал один из великих святых. Он написал, что такой преданный потерян для материального мира прежде всего. И выглядит другой личностью после этого, когда достигает этого уровня. Его даже не могут признать друзья и родственники. Он не принадлежит больше материальному миру, как бы, вот, очень сильно отрывается из этого. Его ждет, что этот вкус будет развиваться. Он его притягивает больше и больше, этот вкус. Дальше он может испытывать различные трансцендентные эмоции, научиться через этот вкус и достигает состояния постепенно стхая и бхава. Стхая и бхава – это состояние освобождения. И с этого уровня он развивает духовное тело и входит в взаимоотношения с Кришной. Чисто теоретически.
Между преданными происходит какой-то конфликт, или один преданный оскорбляет другого преданного. что значит забыть Бхагаватам, что говорится преданное великодушие, что это шесть качеств великодушия. Что значит забыть об этом? Что значит простить?
Прощать. Нужно научиться прощать, да. Не нужно быть злопамятным. Эти стихи тоже помогут нам понять, почему так происходит, опять же, за давление гун. Есть дурные привычки. Каждый жил материальной жизнью, есть дурные привычки. Иногда мы привыкли быть раздражительны или нетерпимы к людям, или отстаивать свои позиции, даже если они неправильные, или действовать любым недозволенным способом, вплоть до оскорблений. Такова кали-юга. Эти привычки могут иногда проявляться в каких-то тяжелых случаях, даже в сознании Кришны. И преданный, которого оскорбляют таким образом, его мышление должно быть таково, что этот преданный сделает под давлением гун материальной природы. Как преданный я знаю, что он обладает хорошими качествами. Но он сделал это просто в силу своей дурной наклонности материальной. Безусловно, не нужно это всерьез принимать, так думает преданный, потому что он находится в преданном служении, он очистится. Так он будет думать. И к тому же я, наверное, заслужил это, раз меня оскорбил. Я что-то сделал такое, что ему не понравилось, значит, я как-то действовал неправильно, наверное, он думает. Потом это моя карма. Может быть, я его в прошлой жизни оскорбил. Как и когда я приехал в Челябинск однажды, это было давно, там остановился вашими, то один преданный постоянно меня провожал и показывал, тут вот ванну, тут туалет, вот дверь так закрывается, душ так вынимается, ну и все-все прочие детали, везде, куда бы я ни пошел, мне так знакомы. Но при этом постоянно мне то на ногу наступал, то душ на голову уронял, то, ну что-то постоянно такое, постоянно извинялся. Но я ему сказал, что в прошлой жизни я тебе, видимо, много беспокойств принес, очень много. То есть ничего страшного, видимо, я принес тебе много беспокойств в прошлой жизни. Поскольку так Прабхупада говорил, то я так тоже сказал. Не следует это всерьез воспринимать, такие вещи. А люди в материальном мире, они очень серьезно это воспринимают. О, если кто-то оскорбил, боже мой, меня так назвать. Он болеет потом, годами, наверное, он помнит это все. Он не может никак от этого освободиться. Такого ложное эго, очень больно дотронуться до него. Для преданных нет такой проблемы. Ну, сказал, ну, забыл завтра все. Потому что я уже мантру повторил, свои круги повторил, уже все и забыл на самом деле. От этого все зависит, куда вы погрузитесь. Майя будет испытывать. Иногда она будет говорить приятные вещи, мы будем в экстазе. Иногда кто-то что-то скажет такое, что мы забудем вообще про духовную жизнь. Это экзамен. Это урок, что будет делать преданный в этом случае? Кришна смотрит, Майя смотрит, что он будет делать? Вот такое испытание. Маленькая подножка. Кто-то назовет его как-то так вот. Странно очень. Да, это вообще не сознание Кришны, ухожу я отсюда. Это не искренний человек означает, поэтому он ушел. Так происходит очищение. Искренне будет думать по-другому. Если со мной это происходит, значит я в этом сам виноват. Это милость Кришны, на самом деле он говорит. Такое преданный везде найдет Кришну. Но материалист будет винить кого-то. Кришна здесь ни при чем. Вот это он виноват. Тот же, кто оскорбляет. Это другой момент. Он не должен думать так. Это его карма. Это сила моей дурной привычки. Это понятно, почему это происходит. Он должен просто потерпеть немного. Я его поскорбляю немного, а потом, когда я очищусь, все будет нормально. Нет. Если он действительно оскорбляет, то должен просить прощения. Таков этикет. Потому что это очень опасно для духовной жизни, оскорблять преданных. Тот, кто оскорбляет, долго не сможет быть преданным. Это невозможно. Если он оскорбляет преданных, постепенно он будет думать, да это вообще не преданные. Животные. Как с таким менталитетом он будет дальше продолжать сотрудничать? Он с ними захочет сотрудничать. Он возгордится сильно, он подумает, я вообще единственный тут преданный. Остальные это вообще не преданные. И он уйдет куда-то делать свое дело, и все, открывать свое движение, сайбабы там еще чем-нибудь. Я не знаю. Он не сможет быть с преданными долго. Он должен научиться оказывать уважение не только преданным, всем живым существам. Аманина манадина, киртанеса, да. Аманина манадина. Всем выражать почтение научиться нужно. Не ожидая почести к себе. Не то, что оскорблять при этом. Поскольку мы пришли из кали-юги, то мы еще имеем эти дурные привычки, но мы должны очиститься от них.
Что означает искренне преданность? Каковы качества?
Качество искреннего преданного?
Искренне.
Искренне, но другими словами, как мне объясняли, искренний человек — это честный человек. Он не обманывает Кришну. Он не делает вид, что он преданный, допустим. Он честен. Именно имеется в виду перед Кришной честен. Он именно хочет заниматься преданным служением, хочет очиститься. Он хочет все этого, и он поступает в соответствии с этим. Неискренне означает, что у него есть какие-то свои скрытые мотивы. Индивидуалист называется другим языком такой человек. Кришна говорит: «Саратхарна паритяжа мамакам шаранавража». А такой человек думает, что у меня какие-то еще есть планы, кроме как предаться Кришне. И он занимается преданным служением, но имеет какую-то выгоду. Что-то у него есть свое. Своя какая-то выгода в этом. Но Кришну в этом случае не обманешь. Можно обмануть преданных и сделать вид, что мы преданы. Одеть одежду такую, голову там постричь, побрить, не знаю, там как там, шику отрастить и все. Даже мантру повторять и все это делать. Преданные будут думать: вот, преданные, они так и будут думать, да. Но не всегда это так. Бывают и демоны рядятся в такие наряды. Это тоже факт. Это именно видит Кришна. Кришну не обманешь. Искренний человек, если он одевается как преданный, хочет быть преданным. Он старается именно стать таким, такой личностью, как это описано в Вайшнав. Идеальной личностью и служить Кришне бескорыстно. Неискренне он одевается, но у него какие-то свои планы. Может, он хочет прославиться, может, он хочет какой-то выгоды, я не знаю. Разные планы. Он просто хочет избавиться от грехов, начать какую-то свою другую жизнь. Разные есть мотивы. Если вы хотите это определять, кто искренний, кто неискренний, то не нужно в это углубляться. Потому что так мы можем не понять ситуацию правильно и нанести оскорбление искреннему преданному. Это бывает очень трудно понять. Нужно прежде всего понять, что Кришна видит это. Иногда мы не можем это увидеть. И очень часто так бывает, что мы не можем это увидеть. Чаще всего, пожалуй, так бывает. Особенно если мы неопытны в духовной жизни. Главный признак, я могу сказать, как определить наиболее искреннего человека. Очень просто. Насколько он привязан к духовному учителю. Он может иметь кучу недостатков, но если он имеет вот такую вот привязанность, очень сильную, значит, искренняя душа. Это 100%. Хороший, самый лучший признак.
Когда Прабхупада был на этой планете, его ученикам, скажем так, повезло. Они имели счастье, а лично с ним общались. Но Прабхупада ушел, в нашу страну учителя приезжают не очень часто. И то мы их видим на сцене на расстоянии несколько десятков метров. Считать ли, что нам не повезло, и просто смириться с этим, это же нужно.
Нам не повезло. Я так не думаю, что нам не повезло. Я думаю, нам очень повезло.
Не меньше, чем те, кто сейчас Прабхупада.
Во Вриндаване однажды, когда преданным рассказывали о Шриле Прабхупаде, один ученик Шрилы Прабхупады, он рассказывал чудесные вещи совершенно. И преданные даже некоторые сказали: да, вот мы неудачники, мы никогда не видели Шрилу Прабхупаду. Он сказал: нет, говорит, вы получаете больше милости, чем мы, Прабхупада. Говорит, как это так? Никогда не видели Прабхупаду. И он рассказал одну историю. Как однажды во Вриндаване был дождь. Прабхупада сидел в своей комнате. Писал книги. И один ученик, он рассказывал это. Он служил ему лично тогда. Я хочу халвы. Халавы. Сладкой халавы. Приготовь. Этот ученик очень обрадовался, что может что-то сделать хорошее для своего Прабхупады. Побежал на рынок, чтобы купить манки. Нужна манка, вот как в этом кафе. Нужна манка. Но манки не было. И вернее, он даже не пошел на рынок, а просто посмотрел, что есть. Манки не было. Была какая-то другая крупа, а не то ячневая, не знаю, что это такое. И он подумал: ну, я сделаю из этой крупы, какая разница. Сделаю очень хорошую халаву. Он так стал медитировать с таким желанием и чувством. Стал делать для Прабхупады. Приготовил и горячую, как это должно быть, принес ему. Вот, приготовил. Прабхупада посмотрел, говорит: а что это такое? Халава, Прабхупада, то, что вы заказывали. Он говорит: халава делается из манки, убери это. Так, левой рукой. Этот жест очень тяжелый считается. Левая рука — это Левой рукой на кого-то показываем, это очень оскорбительно считается по этикету. Для нечистых каких-то вещей она предназначена, левая рука. Но Прабхупада так левой рукой. Убери это все. Халвади делает из манки. Этот ученик, он потерял даже дар речи, он забрал эту тарелку, ушел в другую комнату и сидел там очень расстроенный. Думал, ну надо же я. То есть так старался, и он так со мной обошелся, вот так вот рукой махнул. Так сказал, вот убери это все теперь. Но он был очень искренний человек. Он был очень расстроен, что как-то он, видимо, действительно соспекулировал там, делал не то, что надо. И так он автоматически увидел изображение Бодхисаттвы Сарасвати, духовного учителя Прабхупады, и стал молиться ему. Дорогой Бодхисаттва Сарасвати, ваш ученик, он очень плохо со мной обходится. Пожалуйста, скажите ему, что я же все-таки старался, то есть я очень искренне хотел его удовлетворить, но он слишком тяжело со мной обходится. И так он прямо продолжал это делать 5 минут, 10 минут, потом слышит голос Прабхупады. Картикея! Его звали Картикея. Иди сюда. Где твоя халва? Вот она здесь. Прабхупада съел, все говорит, принеси еще. Она говорит, духовный отец, он, конечно, милостив. Отец всегда милостив своим детям. Но он также очень строг. Отец всегда очень строг. Вот дед, он менее строг. Еще более милости, на самом деле. То есть мы имеем больше милости от Шрилы Прабхупады. Он привел просто этот пример. То есть не так, что мы не имеем возможности общаться с Шрилой Прабхупадой. Это ошибка. Вы через какое-то время обнаружите, что вы на самом деле имеете эту возможность общаться с Шрилой Прабхупадой. Кто знает как? Через книги Прабхупады. Сначала он показывает, что это не совсем правда. Ну так, может быть, чуть-чуть, может быть. Но в какой-то момент мы можем это понять, что это факт. Необразное какое-то сравнение. Прабхупада живет в своих книгах, это факт. Это очень просто. Это значит просто привязаться к нему. Как он мучается? Как проявляется это внешне? Вы хотите имитировать? Нет? Это проявится сначала внутри, потом внешне. Это просто проявится. А это осуществляется так, что вы просто следуете наставлениям духовного учителя. Все делайте, как предписано. Вы медитируете на него. Думайте о его миссии. Слушайте его лекции. Постепенно, поскольку вы будете искренне служить Кришне через духовного учителя, то есть духовный учитель благословит вас таким образом. Вы почувствуете с ним очень тесную связь. Шримад Бхагаватам говорится, что воды Ганги, они... Священные воды Ганги, они очищают человека, когда он совершает много-много омовений, там сотни омовений, он очищается от всех грехов. Но того же результата можно достичь, просто посмотрев на чистого преданного один раз. Это не так, что мы не привязаны к духовному учителю. Нас бы тогда здесь не было никого. Мы уже видели их, уже мы привязаны каким-то образом, к этим вещам. Привязаться к духовному учителю то же самое, что привязаться к Кришне.
Ну
что, ничего особенного. Мы привязаны ко всем преданным. Или он не привязан к духовному учителю совсем? Иногда понимаю так, что привязаться к Кришне означает отвязаться от всех. Не совсем так. Не совсем то же самое. Бхишмадева, великий Махаджан, когда он уходил из этого мира, мы помним эту историю, был здесь пробит стрелами. Все его члены тела полностью. Когда он упал на землю с колесницы, он даже не коснулся земли, на стрелах так остался лежать. Не было живого места у него. Он ждал, пока закончится битва, чтобы оставить тело. Пришли все пандавы туда, мы знаем это. И он ждал благоприятного момента, когда солнце перейдет на северное полушарие, чтобы оставить тело. Пришли все Пандавы, Юдхиштхира. Он их очень любил, Бхишмадева. Мы знаем его уход, это великий пример, это Махаджана, он был привязан на 100% к Кришне. Кришна сам к нему пришел в момент смерти. Сам пришел, перед ним стоял вот так вот, в четырехрукой форме. То есть такая была у него связь, такая была любовь к Богу. Но когда он увидел Пандавов, он заплакал от любви к ним. Это не так, что он стал таким холодным по отношению ко всем. Любовь к Богу означает, что человек обладает этой любовью по отношению ко всем, на самом деле. Она исходит из Кришны. Но поскольку самая сильная привязанность к Богу, все остальные наши привязанности не мешают нам в этом случае. Можно иметь семью, детей и прочие вещи. Если мы привязаны к Кришне, какие проблемы? Это не так, что мы привязываемся к Кришне, а семью выгоняем из дома. Даже великие святые не отказываются от своих детей, говорится, от своих родственников. Эта привязанность может сохраниться, нет проблем. Но главное, чтобы развилась любовь к Богу. А здесь то же самое. Мы имеем привязанность к духовному учителю, но это не так, что теперь мы не привязаны никому больше, к его, скажем, духовным братьям. Почему? Мы всех любим. Всех любим. Все духовные учителя, все очень помогают нам, огромную милость получаем. Столько духовной милости получаем. Но безусловно, что особые взаимоотношения у нас со своим духовным учителем. Это не мешает нам общаться с другими. Нет, мы сказали, что привязанности, они остаются, но появляется самая сильная привязанность.
Остаются
привязанности. Они могут оставаться привязанности. Конечно, на каком-то уровне привязанности полностью уходят, все полностью. Скажем, когда гопи танцевали раса танец, и там написано, что после раса танца они полностью очистились от греховного, от греховной скверны, от материальной скверны, так написано. Я лично задавал вопрос духовному учителю, как это понять, что гопи очистились, что даже в раса танце они очищались от греховной скверны. Что же было там греховного в гопи, это же самые воздушные преданные. Потому что они были привязаны к своим детям. И они очистились от этой привязанности в раса танце. Это очень возвышенные преданные. Что касается нас, то мы не говорим о таком уровне сейчас. Мы говорим, что мы должны культивировать любовь к Кришне. Все остальные привязанности должны нести подчиненную роль. Подчиненную роль.
А не должны быть ориентации, что их вообще не должны?
Нет, в коем случае.
Привязанности просто не существуют.
Да, они остаются. Они остаются. Нет, нет такого требования, чтобы вы сейчас порвали все свои связи.
А нет, не сейчас, но ориентация.
В будущем вы тоже их не рвете. Они просто ослабевают. Автоматически они ослабевают. Вы вообще не занимаетесь этим. Вы просто развиваете любовь к Богу. Вы не рвете никаких связей. Вы не думаете вообще об этом. А? Нет?
Просто занятость вообще служение Кришне, а автоматически действительно ослабевает эти связи.
Нет времени.
Там служить уже нет времени.
Нет времени служить там. Хорошо. Одна преданная, она понимала это не совсем правильно, эти вещи. У нее был сын. Она проповедовала другим матаджи вот именно так, что нужно освободиться от всех привязанностей. Нужно всех детей забыть, родителей забыть и прочие вещи. Вот такие спекуляции были. Однажды она подошла ко мне и сказала, сын возвращается, сын в армии пишет письма, что там плохо ему. Можно ему пошлю посылку? Она пришла ко мне с такой проблемой. Я очень удивился, почему она меня спрашивает. Очень сначала удивился, а потом понял, в чем дело. Сказал, да, да, конечно, можно, почему нет, это же ваш сын. Она заплакала даже после этого. Это, так сказать, обман, спекуляции. Не так развивается любовь к Кришне. У вас есть семья, почему вы думаете, что теперь вы должны ее бросить? Я не понимаю. Или кого-то вдруг оставить? Какие для этого причины? Чтобы не воспитывать детей, допустим. Или плохо относиться к родителям. Какие причины для этого? Часто бывает, что нужно родителей защищать от преданных. У меня было много таких случаев, когда родители приходили и говорили, невозможно стало жить дома. Он мне проповедует целые сутки. Он меня называет там каким-то ракшасом или демоном. И он стал вот такой, он школу хочет бросить, все это хочет бросить, там с отцом дерется каждый день. Называет всех демонами. И приходится бороться с детьми, вы понимаете? Какие причины, чтобы себя так вести? В чем дело? Это ложное отречение. То все остается так, как и есть. Нужно просто повторять свои круги, соблюдать регулирующие принципы, заниматься преданным служением. Очень мирно это нужно делать. На самом деле ничто не помеха, ни родители, ни дети. Помеха в том, что есть ложное эго, зависть, вожделение и прочие вещи.
Если все-таки какой-то человек чувствует, что в определенный момент ему тесно в каких-то его материальных рамках, то все-таки в этой ситуации, чтобы как-то выйти из них, нужно положить чисто на Кришну и вот с таким настроением, что это должно как-то образоваться само собой, или же в некоторых случаях каких-то бывает, что от собственных усилий или что-то зависит.
Это зависит это от различных факторов, от самого человека, от ситуации и от внешних условий. Все имеет значение в этом случае. То есть каждая конкретная ситуация требует отдельно, чтобы рассмотрели. Но основное правило таково, что преданный должен сам принять какое-то решение серьезное. Бывает, что условия действительно невыносимые для духовной жизни. От таких условий нужно отказаться рано или поздно, Прабхупада говорит. Нужно выбрать благоприятные условия для развития духовной жизни. Если родственники, они совершенно не принимают и преследуют, и мешают, как такое бывает иногда, то лучше жить отдельно от них, поддерживать мир на расстоянии. Это лучше будет такой звук выбор. Не отказываться от них, а просто жить отдельно. Это нормально, если мы живем отдельно от родителей, например.
Окончание лекции в Анандавасраме 3 ноября 1994 года. В общежитии повторяю мантру тихо, чтобы не услышали соседи, и часто сам себя не слышу.
Какой смысл тогда находиться в таком общежитии? Куда денег? Ну что поделать? Продолжайте так. Райские планеты Африки. Райские планеты Африки. Райские планеты Африки. Хватит. Пойду на райские планеты. Так, 1000 раз делайте.
Мы говорим о семье, но чувствуем.
Не пытайтесь до такой степени контролировать его. Сейчас ничего не получится. Пока не привяжетесь к звуку. Это невозможно так, такие процессы контролировать. Это так же, как компьютер. Если он, допустим, набирает какое-то изображение цветное и создает его, в это время он работает, знаете как, летит если боем на высоте 10 метров от земли, защищает все травинки под собой. А вы можете контролировать его? То же самое, почти то же самое. Сейчас вы видите какую-то глубину там мысли. Если вы пытаетесь проконтролировать, возможно, вам удастся, например, с помощью какой-то особой йоги. Кантраджа йоги, не знаю, особо. Но под этой платформой вы видите еще миллионы других вещей. Невозможно так контролировать. Единственный его возможный контроль, когда он привяжется к этому пути.
Вопрос, что это состояние, когда несколько лет вообще не было мыслей?
Мне кажется, это нормально. Похоже. В Раджа-гу немного мыслей, тамаси, может быть, так много мыслей. Мысли в тамаси тоже есть, но они имеют такую природу тягучую, как будто бы нет ничего. То ровную, тягучую, такую рабочую.
Нет, но они есть, но они настолько слабо слышны, если вообще почти практически.
Если, например, Шанамадра, то так же. Там становятся какие-то истории, как, допустим, какие-то люди слышат, только сильно поражают. И документы, как я жмаю, и вкусно даже не хочу. То есть это тоже Что же, что не слышит? Или там тихо не впечатлило, там какой-то спит, ну что-то такое.
Говорится, что если вы внимательно мантру повторяете, то результат будет таков, что игра от Кришны будет проявляться. Может быть, не корни каких-то историй. Но это просто очень благоприятный мысль. Это неплохой признак. Мы не можем сейчас требовать от ума, чтобы он только слушал и ничего не было. Но если мы видим, что ум думает о каких-то чувственных наслаждениях, это грязь. Это очень грязный ум. Если же он думает о выборе Кришны, это лучше, намного лучше. Это положительно.
Мне даже приходит иногда понимание философии. То есть вот, когда читаешь, когда чувствуешь, понимаешь какую-то мысль, которая...
Да, правильно, это положено. Гьяна приходит. Гьяна приходит. То, что вы говорите сейчас о играх, они не отличны от чистого повторения. Повторение не прекращается, не означает, что повторение прекращается, если бывают просто игры. Это одно и то же. Повторение святого имени все тоже есть. Сейчас просто стараемся слушать. Иногда мы получаем результат гьяны, иногда другие вещи можно получать, например. Но чистое повторение не зависит уже от гьяны ничего. Сейчас нужно просто стараться слушать.
Вопрос о санкиртане не очень понятен. Если распространение не очень получается, нужно просить Кришну или предлагать собственные усилия?
А кто сказал, что не нужно просить Кришну? Но мы каждый день просим Кришну, чтобы он занял преданное служение. Мы же повторяем перед Кришной мантру. Это мольба, на самом деле. Это не просто просьба, это мольба. Преданные всегда обращаются к Кришне. Почему вы думаете, что не должны просить Кришну? Может быть, мы не будем беспокоить Кришну по поводу каких-то своих материальных желаний? Это другой вопрос. Но мы будем очень просить Кришну, чтобы он помог, например, избавиться нам от ложного эго. Разве не так? Потому что мы не можем сами это избавиться. Нам очень трудно это сделать. Мы будем также просить Кришну о других вещах, чтобы он помог распространить много книг. Прабхупада, когда ехал в Америку, он писал об этом. Он обращался к Кришне, он просил его. Я сам не способен, но если ты меня сюда привел, то заставь меня танцевать, как ты хочешь. Он просил его. Это природа преданного, а к кому же ему еще обращаться? К правительству. А к кому же тогда вы будете обращаться? К президенту? Тогда будете к президенту обращаться. При этом мы должны так, должны обращаться к Кришне. Учиться это делать.
А вот одно дело это, что Прабхупада пришел к Кришне, он был
авторитетным. Мы должны делать авторитетно это. Мы должны повторять молитвы продвинутых человека. Идти по стопам. Есть песни Бхагавана вот такого, есть молитвы Шрила Прабхупады и так далее. Мы должны изучать это все и молиться таким авторитетным образом. Даже если мы повторяем эти молитвы, уже это благоприятно. Уже Кришна обращает на них внимание. Мы не выдумываем своих молитв. Там уже все есть, мы просто повторяем.
А если есть ситуация, когда мы подвешены к кого-нибудь?
Если мы в мае, конкретно что происходит?
Мы перемены в состоянии.
Я думаю, это нужно просто читать тогда книгу Санкхи-Прабхупады, повторять мантру 10 сторон. В этом состоянии мы вряд ли сможем молиться Кришне.
Да,
нужно идти к преданным самое лучшее. Быть преданным чаще. Пойти к Кришне. Не думайте, что теперь вы свободны от воспевания. Я теперь освобожден от души. Мы очень зависим от этого. Лично я больше зависим от воспевания, чем, скажем, от лекции духовной жизни. Все мои лекции зависят только от моего воспевания. Все только на этом держится сама духовная жизнь. Если нет, достаточно ли я вас пила? Потом чтение книг, а потом лекции. Какой-то я думаю. Это юга-дхарма. Вы должны регулярно развиваться. Прабхуджи Махараджа сказал, что когда они в Англии путешествовали на микроавтобусе, распространили книги, то в промежутках, когда они ехали, это наверное, час или полтора, они постоянно пели. Они пели постоянно. Это давало им силы. Должно быть достаточно пивом.
Я же знаю, что иногда бывает условия, когда у меня нет возможности нормально.
Иногда может быть. Тут нет. Иногда так. Ничего страшного, это иногда.
Вопрос. Предаться Кришне, это значит правильно уметь обращаться к Нему, потому что в трудной ситуации я не умею обращаться к Кришне, а скорее начинаю действовать механично и подавить все эмоции и так далее.
Трудная ситуация означает, что я не могу уже этого контролировать. То есть, допустим, у меня были планы такие, а ситуация вдруг изменилась, и это вызывает трудную ситуацию. Так ли? Например, разлетаю на самолете, мои планы такие, приземлиться в аэропорту там. Но вдруг возникает боковой ветер при посадке, как у меня было однажды, и приземлиться невозможно практически. Планы мои разрушены. Возникает трудная ситуация. Что я делаю в этом случае? Нужно предаваться Кришне. Другого выхода нет. Это и есть то, о чем я говорю. Вы не можете повлиять на ситуацию. Вы говорите, Кришне, я это делаю для тебя, я ничего не могу изменить.
Когда я обращаюсь к Кришне, это получается как-то искусственно.
Может быть, если вы попадете в такую ситуацию, как вот с этим самолетом, это будет более естественно. Сначала, наверное, не будут какие-то очень серьезные испытания, тяжелые. Может быть, позже будут какие-то более серьезные испытания. Как у пандов были очень тяжелые испытания всегда, 30 секунд. И они всегда очень низко понимали дискретность на 30 секунд. Она даже говорила, что эти трудные ситуации помогают ей, она хочет, чтобы они продолжались. Действительно, если вы чувствуете, что самолет может не сесть или сесть куда-нибудь на то место, вы будете предаваться искренне. Это факт. Это факт.
Значит ли это, что если я не умею искренне обратиться к Кришне, то у меня не было по-настоящему трудных ситуаций?
Нет, почему вы обращаетесь искренне в соответствии с вашей искренностью, вы искренне это делаете. Но это также развивается. Искренность также развивается, становится глубже. Мы все искренне преданными так считаем, потому что мы в движении. Так и развивается искренне дальше. Просто есть такое правило, о котором я слышал, что Кришна не посылает каких-то очень серьезных испытаний, пока мы не готовы к этому.
То есть, если мы зависим от Кришны, то мы принимаем любую ситуацию. И мы, как бы, не знаю, что план Кришны, то есть, что-то устраивает, да, что это план Кришны, то мы предаемся Кришне. Я делаю все, что от меня зависит, а ты делаешь так, как ты хочешь. В таком случае спросить конкретно о чем-то, мы же ведь не знаем, что у нас там происходит в Кришне. Мы можем молить, например, о том, чтобы самолетом все где есть. А может быть, Кришна есть планы вообще. А мы можем вот об этом. Может быть, у него кто-то другой план. Но я не знаю, что если мы предаемся Кришне, то я делаю все, что от меня зависит, как я делаю. Это план, который
Кришна. Не так это понимаю. Молитва Кришне. Молитва Кришне не означает, чтобы Кришна изменил свои планы. Например, на нас свалится какая-то неприятность, трудность. Я молюсь Кришне, Кришна, убери, пожалуйста, эту неприятность, мне трудности, мне вообще больше никогда не посыпать. Изменяйте свои планы раз и навсегда. Со мной нельзя так поступать, Кришна. Нет, моя молитва будет в другом заключать. Я буду говорить, Кришна, это твои планы, я принимаю это, я заслужил это. Дай мне силы выдержать все это испытание. Такая молитва.
Да,
вот
мы, например, распространяем книги. То есть мы делаем все, что нам зависит, да, но даже мы говорим, что Кришна, пожалуйста, делай так, чтобы мы не взяли.
Нет, это не такая молитва. Это вражеский. Кришна, да, как по щучьему велению. Кто это сейчас обратит к Кришне, хочу чем увидеть, раз, и книги пошли туда. Хотя ему нравится, когда много книг распространяется, безусловно, но также он хочет нас очистить, сделать своим и совершенным инструментом. Просто мы должны попасть под его зависимость. И при этом, если у него книги не идут, он понимает, ну, видимо, я просто лишен милости Кришны. Я делаю что-то не то. Кришна, исправь меня, если я делаю что-то не то. Я хочу распространять много книг. Помоги мне понять, в чем мой недостаток и так далее. Так при этом будет молиться. То есть Кришна всегда прав, запомните это. Ситуация всегда правильная, которая происходит. Мы всегда ищем недостатки только в себе. Не нужно просить его изменить эту ситуацию, чтобы этого никогда больше не повторялось. Конечно, потому что он сам знает, что для нас полезно, что нет. Есть одна молитва преданного, буквально, если перевести, то будет так, что «Кришна, у меня нет желания вернуться к тебе даже. У меня нет ни капли любви к тебе. Но, пожалуйста, не обращай внимания на эти желания. Ты даже против моей воли, пожалуйста, даже если я железной хваткой зацеплюсь за маму, пожалуйста, оторви меня и приведи к себе». Так он молит. Я не помню, как там буквально, вот, ну, смысл такого. Что насильно сделано, но это насильно, ты можешь это сделать. Ты всемогущий. У меня нет желания, но на самом деле сделай это со мной. Что я под влиянием Майи так хочу. Вот и желание. Вот. Даже такие есть молитвы. В этом выражается отчаяние, да? Трудно бороться с материальными природой, потому что отчаяние преданного. И это преданность, это именно преданность, так говорит, так думает. Это значит, человек предается, даже несмотря на то, что он не может это сделать, он предается все же. Отчаяние, он находит какой-то выход, и так говорит лично. Я не думаю, что вам нужно так отчаянно молиться на улицах, может быть. Что вы просто там инструменты, вы не думаете уже ни о чем. Просто действуйте и знаете, что должны распространять книги, это все достаточно. Все остальные эти проблемы решатся автоматически у вас. Но если возникает трудность какая-то, вы можете это осознать. Боже мой,
он дальше говорит, Сатираш Прабу не слышно. И он хочет узнать, кто из присутствующих преданных действительно молится Кришне обычно в жизни. И он просит поднять руки. Большинство поднимает руки.
Практически все. И практически. Это молитвенный дом, если ты собираешься. А сам молишься, делаешь? А сам не молит. Я где-то читал этот Сатсвару Махараджи, что преданный как бы он не то, что он молится постоянно, но он в молитвенном состоянии находится. И надо писать начина, вот наше состояние. Не то, что мы постоянно молимся, так вот буквально, да? Это иногда бывает такое, что мы обращаемся к людям. 13 писем начинается. Это молитвенное состояние. На самом деле мы просто, что мы, к чему мы стремимся? Мы просто стремимся воспевать постоянно и отлично. Где бы ни были, мы всегда в этом состоянии воспевания, да? Когда мы повторяем мантру, мы очень хорошо себя чувствуем. Мы очень себя прекрасно чувствуем в связи с этой вибрацией. И мы сохраняем его в течение дня, учимся. И вот это состояние, киртания садахари, постоянное. Это возможно в этом монастыре, 13 письма начинается. Да, если мы непосредственно уже не повторяем мантру, закончили все круги, распространяем книги, что-то другое делаем, сохраняется состояние воспевания. Продолжается воспевание. Потому что распространение книг – это продолжение воспевания. То же самое. Это даже лучше воспевание попадает.
Просьба рассказать о том, как развивается сознание Кришны в Екатеринбурге.
В Екатеринбурге. С большим энтузиазмом там. Они больше и больше понимают, что это очень важное действие. И там всегда были большие энтузиасты. Вот на Ванаре там была очень большая энтузиастка. И еще несколько матаджи. Очень крепкие распространители. Сейчас они пытаются понять, как это распространять без привязанности к водам. Главный вопрос. Сколько они видели примеры семинары, там и прочие вещи. Они по наивности думали, что человек, который много распространяет книг, это чистый преданный. Ну так, начинающий преданный, подумать, по количеству книг, это не так. Но теперь они переоценивают сейчас это. И пытаются как бы просто бескорыстно выполнить все. продовольственной категории. Каждый день все распространяют книги, стараются все. И марафоны тотально, полный день. Ну, субботний марафон, конечно. Субботу. И сейчас готовятся к марафону, то есть большие энтузиасты, любят симпликаны, все. Очень радует. Правда, книги не идут так уж хорошо в городе. И даже на выездах сейчас идут гораздо меньше, все эти обозначены там. Но какие-то оживают снова предприятия, не будут туда. Уже таких фантастических цифр не дают, но неплохо, в целом неплохо. Дух Санкт-Петербурга развивается здесь. Это меня лично очень радует. Может быть, если это Пуджари, то он старается полдня.
Вопрос, действительно, каждый там выходит на Санкиртан?
Да, конечно, все выходят. Может быть, я и не знаю, кто не хожу лично. Еду куда-нибудь или еще что-то. Но я тоже хочу выходить, на самом деле. У меня желание есть тоже выходить. Я могу честно признать, что очень хочу. Но все. Не важно, кто выходит или нет. Ну, не руководители никакие, у нас люди пришли. Эти марафоны, они очень хорошо помогают понять. Мы же обуславливаемся. Это руководитель, все равно пришли. И на закончик тоже будут говорить.
Ну как в Челябинске?
Тоже хорошо. В Челябинске тоже
хорошо. Пополнились там преданные.
Да, я тоже стюарт. И тоже преданные большие энтузиасты. Но там есть и преданные, которые очень любят делать футбол лайф. Даже по ночам готовят что-то там. Очень большой ответ. Есть энтузиасты. Санкт-Петербург тоже любят заниматься, но идет хуже, гораздо хуже, чем Штрелевский. Пока у них трудно с этим. Какое-то время книги шли очень хорошо и так далее, но сейчас пока не очень хорошо. Трудно. В других городах тоже бывает практически не идут вообще книги, они вынуждены продавать по сам. Как в Кургане, например. Почти не очень. Но в Перми исключительно только на распространение книг не существует. Все распространяют тотально. Особый дух, такой сильный, мощный атмосфера, очень хорошо. Интеллектуально, отлично делается. В Ижевске тоже нацелен на распространение неплохо. И везде есть трудности, вот подобные здесь, как вы скажем, тут нет камня, тут уже есть, фактически все строится. Уже легче. А там, в многих местах, условия очень тяжелые. Вот, как 10 лет назад, с одной неприличной стали бросить назад, это многие места вот так, все смущено. На квартиру где-то там. Кто-то начинает делать. Хотя они были в Москве, и многие были в Индии, видели все. Но в тех местах они вынуждены очень. Просто только начинали. Тем не менее, главный энтузиазм. Когда мы обуславливаемся, нет энтузиазма. Я руководитель, что я пойду в Тенгельской стране. Это моя обусловленная замечание. Нужно всегда иметь энтузиазм, развивать, расширять его.
Почему не
нужно? Почему ушла? В одной лекции Шишнепад говорил, что тот, кто много книг распространяет, чаще всего они заболевают этой болезнью, которая называется Маха Ишвара. Лекция говорит. Маха Ишвара. Верховный Вышеведущий. Они начинают всех контролировать. По всему нашему выполнению. Почему?
Потому что они не вызывают предупреждения.
Они не планируют как предупреждение. Они будут ради для того. Кстати, то, что Господь будет нас вызывать себя. Он это объяснял лекцию. То есть я развивал материальное желание с Китаем. Что получается? Сначала хочу стать Радхой. Хорошим святым. Потом Маха Радхой. Потом я хочу стать сразу же Ишварой. Управлять его, получить его. Потом Маха Ишвара, потом я совершаю аппаратку, естественно, потом Маха аппаратку, потом буду с Мудхой, потом Маха Мудхой. Это вкратце объяснить, что там происходит. Это каждый может пройти по этим путям, чтобы развивать материальную материю. Но мы надеемся, что она вернется со временем. Это ошибка просто. Ничего страшного, понял, как просто духовной жизни. Если она осознает это, она вернется потом. Потому что она очень хорошо помогает. Если да, то вот. какие-то недостатки, но в целом это было очень плохо.
Она могла бы продолжать дальше совершенно что-то.
Ну, бывают неудачные какие-то вещи, подожди. Пока она не общается с людьми, не исключили страны. Ну, ее выгнали, если как будешь позже. Она мне даже никакого покоя не дает. Контролирует себя, как его буду, я решил тоже контролировать. А он же Маха Ишвара. Это шанс. Кришна просто дает шанс, увеличивает шанс такой живы. Хотя и заблуждение в мае полной люди находится, но имеет сильную решимость. Кришна использует эту решимость. Когда мы говорили с Рахини Судхапрабху на подобную тему, он сказал, что она не изменится. Я был шокирован. Ну как не изменится? Она кажется в здании Кришны, то есть мы все меняемся. Так, почему не изменится? Он говорит, если только Кришна не изменится. Если жена была соприкоснулась к духовной энергии, то все будет перевернуто. И всегда есть такой шанс. Особенно, когда человек занят.
Но про нее уже говорили, что она распространяет книги только за счет духовной энергии.
Ну, конечно, так это и есть шанс. Кришна дает эти энергии, безусловно. Но также можно реализовать материальные привязанности. Понятно, что распространять нельзя без духовной энергии. Кришна дает эту милость каждому. Но не каждый осознает это все. Человек может распространять много, но думать, я это делаю. Ведь заблуждение, я распространяю так много, я приношу миллионную ядру. Это делаю я один, а вы все не можете столько сделать, сколько я делаю. Это другой мотив. Конечно, он делает за счет Кришны, то есть он мошенничает. То есть я это все делаю.
То есть Кришна дает шанс для того, что у него очень сильное желание распространить. Это другая история.
Кришна использует это желание.
Что?
Потому что да, у этой обусловленной души это желание может измениться, когда она соприкоснется с духовной энергией. И Кришна дает эту милость. Если все же она настаивает на том, что это, сказать, он сам это делает, эта душа, сама это все делает, и себе это все присваивает, рано или поздно все закончится милость. Он отнимет все это рано или поздно. Но он дает шанс, обязательно дает шанс, что фактически она служит ему. Кришна очень милостивый, конечно. Он дает этот шанс, дает много гору милости дает. Но если мы все же хотим продолжать оставаться вот в таком настроении, то что делать? Зачем? Подрушать все вокруг, зачем? Кришна все понимает. Что теряет эту силу.
Вопрос непонятно, что-то о том, как нужно контролировать ум.
А когда вы только слушаете, вы контролируете ум. Если вы думаете о том, как нужно контролировать ум, вы не можете это делать. Нужно просто слушать нас.
Вопрос о том, что такое мысли. Это какая-то субстанция или что это такое?
Мысли — это цепочки, которые ведут к чувственному наслаждению. Поскольку у нас есть желание чувственного наслаждения. Есть в уме различные цепочки вариантов этих наслаждений. Может быть, я приведу такой пример, что когда-то давно я видел кадры фильмов Чарли Чаплина, которые не были составлены никогда в фильм. Много таких было маленьких сюжетов, которые потом выбрасывал, не использовал, очень смешно. И показали целую передачу таких маленьких сюжетов, которые никто никогда не видел, не были выброшены. Это то, что делают тут. Каждый кусочек связан с чувственным наслаждением. У него что-то есть. Это мысль называется. Пока есть желание чувственного наслаждения, он будет иметь эту природу мерцающую, всегда предлагать эти цепочки всевозможных мыслей, даже не связанных с чувственным наслаждением. Есть много там всевозможных кадров, съемочек, там, всяких вещей, которые там в картотеках лежат и не используются обычно какой-то практической деятельности. Но как только мы погружаемся в это состояние ума, он тут же предлагает все, что мы знаем.
Сознание это
как-то не всегда в стороне. Как же вы смотрите на экран, телевизор, на экран, там что-то всегда происходит.
наблюдаем на стороне.
Ну, как бы это со стороны переходит, как бы
мысли есть внутри ума. Мысль не может прийти как-то со стороны, как это понять. Нет, есть влияние со стороны. Вы приходите в какое-то новое место, и у вас возникает мысль, какая-то ассоциация с тем, что вы раньше видели, воспринимали, короче. Ум так реагирует. Поэтому какой-то характер мысли будет такой. В другом месте характер мысли, и так далее. Разные просто влияния окружающей среды. Май, разные гуны. И ум отвлекается на это. Шилапрабхупада ки, джай, Шриптанаяга ки, джай, Гур Премананда, джай, Гур.